Нателла Болтянская и Евгений Ясин в новой программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 11 минут. Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Ясин, Нателла Болтянская.
Здравствуйте.
Мы приветствуем в нашей студии заместителя директора Независимого института социальной политики Лидию Овчарову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас с вами сегодня очень страшная тема. Тема у нас с вами неравенство и в материальном положении. И говорим мы все о тех же 90-х. Если верить нашему пейджеру, то все вообще реформы ставили цели, задачи дать разбогатеть и без того богатым, и окончательно разорить и без того бедных. Итак, вопрос, пожалуйста. Насколько правда, что в 90-е годы снизился уровень жизни, увеличилась бедность, и, соответственно, в разы, там, в большие разы выросло неравенство?
Ну, ко мне вопрос в первую очередь.
Ну, я могу просто сделать еще несколько основных вводных слов. Такого свойства, что, во-первых, я обещал не уходить от острых тем, и как раз мы, мне кажется,
это одна из самых
наше обещание выполняем. Во-вторых, я бы хотел, чтобы Лилия Николаевна, которая является большим специалистом в этом деле, я думаю, что одним из лучших у нас в стране, объективно, без подсказок, рассказала, как все было на самом деле. И без приукрашивания. Потому что мне кажется, что всегда нужно говорить правду. Я читаю все тут высказывания, которые присылаются в наш адрес, так что имею представление о том, значит, каково мнение определенной категории радиослушателей обо мне лично. Вот. Но на самом деле мы не собираемся уходить от вопросов, трудных вопросов. Больше того, мы преднамеренно выбираем такие темы, которые являются острыми, больными. И я думаю, сегодня от Лилии Николаевны, во всяком случае, люди услышат то, что, так сказать, реально происходило и что сложилось в результате этих событий. Но то обстоятельство, что мы берем эту тему и что мы ее намерены открыто и честно обсуждать, несмотря на то, что меня тут каждый раз обвиняют в воровстве, а также в том, что я пригрел себе тихое место, сытное, и уж теперь как бы только о том и думаю, как бы его сохранить. Но, значит, я предполагаю, что поскольку я выбрал такую достаточно трудную роль, говорить правду, я бы хотел, чтобы те люди, которым не нравится эта правда, как бы задавались вопросом, так ли уж я прав. Потому что если мы не будем изживать вот представление о том, что все вокруг врут и нельзя никому доверять, то нас ничего хорошего не ждет. А сегодня, уж поверьте мне, то, что я побоюсь сказать, скажет Лилия Николаевна. И если начать отвечать на тот вопрос, который ты, Нателла, поставила, то я бы сказал, да, произошло очень большое обеднение народа, и снизился жизненный уровень, и при этом резко возросло неравенство. И, так сказать, это все правда.
Вот, ну, да, как бы я подтверждаю то, что сказал только что Евгений Григорьевич. В 92-м году, по сравнению с 91-м годом, реальные доходы населения упали в два раза. При этом реальная заработная плата стала составлять 30% от уровня 89-го года. Это был последний год, когда росли доходы в нашей стране. Хотя надо здесь поправиться и сказать, что уже и в 90-м, и в 91-м году происходило реальное падение экономики. Но шоковое такое состояние процветание наступило в результате либерализации цен в 92 году. И только в прошлом, вернее, позапрошлом, в 2006 году мы восстановили реальные доходы населения 91 года. То есть они сравнялись вот с уровнем 91 года. Сейчас они чуть-чуть уже выше.
Я отодвину вопрос, благодаря чему? Давайте все-таки не уходить пока из 90-х.
Вот тогда давайте, и безусловно, это произошло на фоне резкого роста неравенства. Ну, чтобы зритель, чтобы слушателям было понятно, будем говорить, наверное, о разнице в доходах 10% самых бедных и 10% самых богатых. Это такой самый понятный показатель. Вот за это время неравенство выросло в 3 раза. То есть, если оно составляло порядка 4,5 раз в 1991 году, то оно сразу же подскочило практически до 14 раз.
Ну, Николаевна, да. Объясните, пожалуйста, выросло это неравенство за счет того, что вот у меня, у обывателя, кто-то что-то украл?
Нет, за счет того, что вчера вы на 100 рублей могли купить 10 килограмм хлеба, а проснулись утром и могли купить на это только лишь 10 грамм хлеба.
Так лапками надо бить?
Нет, это зачем бить лапками? Это сработала инфляция. Есть самый такой, скажем так, вот, когда в стране экономический кризис, который тогда имел место быть, и совокупное его влияние выражается в росте цен. Поэтому обесценились доходы большинства населения нашей страны, безусловно.
Ну, я добавлю к этому. Здесь такая деталь, что на самом деле, так сказать, не все обеднели, и, так сказать, действительно кто-то заработал много денег, но мы должны учесть следующее обстоятельство, что на инфляции некоторые могут зарабатывать, если они имеют доходы, которые растут быстрее, чем растет инфляция. А все остальные беднее. И самый страшный бич, который действительно, так сказать, ограбил население и привел к снижению жизненного уровня, это была именно инфляция. И поэтому, чтобы представить себе обстановку того времени, нужно иметь в виду то обстоятельство, что фабрики и заводы вели борьбу за то, чтобы выбить из правительства как можно больше денег. А они на самом деле большей частью сидели на бюджете и требовали дотации, требовали государственных заказов и так далее. Значит, чем больше денег, тем больше их жалели, а их жалели многие люди, в том числе, скажем, я прошу прощения, уважаемый Виктор Владимирович, но господин Геращенко тоже приложил к этому руку в 92-м году, когда он произвел взаимный зачет требований предприятий и тем самым резко увеличил реальную денежную массу в стране. После этого фитиль инфляции стал ужасным. То же самое было и потом. Каждый раз надо было печатать деньги для того, чтобы, значит, провести посевную, чтобы завести товары на север и так далее. И действительно было нужно. Действительно, это не то, что кто-то и по злой воле это делал. Это действительно было нужно. Но от этого делалось больше, потому что товаров-то больше не становилось. Становилось больше денег, цены взлетали, потому что их уже освободили. И так сказать, деньги из кармана вылетали. И это, я бы сказал, это был главный фактор. Значит, многие были, конечно, и другие моменты в то время, но просто сейчас я считаю своим долгом это сказать по одной простой причине, потому что деньги у правительства просят всегда. Вот сейчас все, весь бизнес, три бизнес-организации, глубоко мною уважаемые, я как бы последние годы посвятил защите бизнеса, сейчас они все требуют снижения налогов. Угу. Но вот мы, скажем, с Лилией Николаевной знаем, что мы кроме этого должны из бюджета увеличивать заработную плату бюджетникам. Значит, если мы сейчас сократим налог на добавленную стоимость, как хотят все наши бизнесмены и требуют вот дать вынь да положь, откуда брать эти деньги? Тогда их неоткуда будет брать. И, значит, мы говорим, нет, не надо. Значит, мы должны думать а тех, кто должен получать соответствующие доходы. А как раз проблема-то заключается в том, что люди, живущие, работающие в любой стране, делятся на две категории. Одни, те, которые получают доходы, которые поспевают за инфляцией и так далее, и те, которые получают фиксированные доходы. Как правило, фиксированные доходы – это те, кто работает на государство.
Я бы попросила вас доказать, если возможно, вот для тех, у кого рация на танке, до какой степени рост социального неравенства, вот расслоение населения и рост бедности являлся следствием реформ или не являлся?
Ну, вы знаете, я бы сказала о том, что надо начать с того, что рост бедности и неравенства это был следствием прежде всего кризиса, в котором мы оказались. Реформы – это уже попытка выхода из кризиса. А, так, допустим, в том же самом 91-92 году это в первую очередь следствие кризисного состояния в политической системе, экономической системе и, в общем-то, социальной системе нашей страны. Поэтому реформы – это, скорее всего, была попытка выйти из этого кризисного состояния, но при этом показатели бедности и неравенства, они, конечно, не контролировались, они не ставились во главу угла, как, допустим, делают это многие европейские политики. Когда они говорят, допустим, о реформах или о перспективах развития, то первое, зачем они присматривают, на самом деле, если вы посмотрите доклады всех президентов, то они говорят о неравенстве. Вот это главный показатель, за которым они присматривают. И если их реформы приводят к некоторому росту неравенства, то тогда политики принимают некоторые решения. Но сам факт неравенство, роста неравенства в 91-м году, я вам должна сказать, что вот он как произошел, рост неравенства в 3,5-4 раза, так, кстати, он держится и до сих пор. После этого в ходе реформ были небольшие колебания, идут вокруг этого показателя, но в какой-то степени он стабилизировался, скажем так, к 2000 году. А после, ну, вернемся к 2000, видимо, позже с вами будем говорить. Поэтому вопрос ставить неправильно, что это следствие реформ. Это следствие глубокого экономического кризиса. И
то есть народ так ограбил кризис?
Народ ограбил кризис, да. А почему? Да. А, конечно. И я хочу сказать, что альтернатива в значительной степени тому кризисному состоянию это были более тяжелые последствия, связанные с не только
вот никто не поверит,
с падением. Ну,
все будут верить, говорить, что плохой Ясин ограбил народ. Вот сейчас
можно,
читаю.
Все можно, ну, я не знаю, кто кого ограбил. Конечно же, страна в значительной степени ограбила себя сама, оказавшись в тяжелом кризисном состоянии.
Вот а это... народ просто допустил до этого.
А потому я думаю, что как бы люди, конечно же, они, наверное, обвиняют политика в этом прежде всего, потому что в таких ситуациях народ предъявляет претензию к политикам, и они должны ответить, видимо.
Я бы сказал так, что когда у вас капитализм, рыночная экономика, тогда бывает много кризисов. Они время от времени, вот как сейчас в Америке, производят корректировку назревших диспропорций. Но это бывает раз в 7 лет, 8, 10 и так далее. Но у нас не было кризиса в 70 лет. И все эти диспропорции копились, копились, копились. Потом, еще ко всему прочему, упали цены на нефть. Денег не стало. Угу. Но я не знаю, тут как бы мы читали, Гайдар читал там соответствующие письма и так далее. По-моему, они на мертвого могут произвести впечатление, но я прочитал, что кто-то все-таки хочет как-то трактовать это иначе. Реально как раз проблема состояла в том, что в течение 74 лет проблемы, которые нужно было решать, и можно было решать только перестройка, коренной перестройка этой коммунистической системы не решались. Позвольте. А было до сих пор, часто слышишь убеждение, равенство, оно, так сказать, все было, нам все услуги оказывали, здравоохранение было прекрасное, образование было прекрасное, все было хорошо. Угу. Почему? Зачем? Как так получилось? Это кто-то виноват, кто-то злой придумал. Но на самом деле, поверьте, ну, в конце концов, я, может быть, там что-то вас обокрал, вы покажете мне где и в чем. Но я, так сказать, вам говорю как профессионал, как специалист. Бывает в жизни общества, когда наступает время кризиса. Все.
Евгений
вот Григорьевич, Лилия Николаевна совершенно права.
Хочу вернуться к равенству. А довольные в советской стране есть, да? Одна из версий, которую я вычитала в одном из интернет-блогов, она звучит так, что реформы дали возможность гражданам, например, распоряжаться жильем, и кто-то решил рискнуть и проиграл. В советское время не было возможности играть, так сказать, вокруг единственной весьма относительной собственности, которой даже, в общем, не владели. Вообще, равенство бывает? Где оно бывает?
Бывает.
Вот говорим мы с вами о неравенстве.
Да, конечно, равенство бывает. Ну, например, наверное, вот все, кто сидят в тюрьме, они равны между
не
собой.
Не все.
И то там есть некоторое неравенство. Но... Абсолютного равенства. Абсолютного равенства вообще, конечно, нет. Это я пыталась пошутить, может, не совсем удачно. Есть попытки, бывают попытки или, скажем так, вынужденные ситуации, когда большее количество людей находится, скажем так, в более равном положении. Например, в период войн. Когда идут войны, происходит массовое объединение людей или в период революционных движений происходит. Это, в общем-то, весьма такие всегда некомфортные условия для развития той или иной страны. Но я хочу сказать, что есть некие, кстати, иллюзии по поводу равенства в советское время, особенно в последние годы. Угу. Вот я делала такую попытку посмотреть на данных 89-го года, как жила партийная номенклатура и как жил, в общем-то, остальной народ. И вот разница между примерно, видимо, там 5-7% партийной номенклатуры и всем остальным населением была примерно на европейском уровне. Если пересчитать в денежные единицы то жилье, в котором они жили, то медицинское обслуживание, которым они пользовались, то санаторно-курортное лечение, которое они использовали. Поэтому бывает равенство, скажем так, 90% и большой отрыв 10%, который очень часто бывает завуалирован. Как в коммунистической системе, так и в средние века это было.
Знаете, я заканчивала элитарную московскую школу, будучи территориальным ребенком. Видели бы вы камушки, в которых ходили мои одноклассницы?
Наверное, да. Я...
Ну, все-таки я бы сказал так, что это было как бы неравенство гораздо более... смазанное, сглаженное,
чем сейчас. Я бы сказала, вот, оно было закамуфлировано.
Ну вот Лилия Николаевна говорила, что этот коэффициент, так называемый децельный, вот 10 богатых к 10% бедных, значит, он был в то время равен 4,5 раза. Ну, это очень низкий показатель. Очень низкий показатель. И при этом... Я думаю, что в действительности и номенклатура, так сказать, самые, так сказать, ну, состоятельные из них жили на уровне, ну, среднего фермера в Америке или, может быть, там,
пониже.
Ну, средней руки чиновника. Потому что все-таки это была как бы бедность, а просто более равномерно может быть распределенная. И принципиальная проблема, поймите правильно меня, речь идет о том, чтобы было не просто общество, которое построено из благих пожеланий, а чтобы было общество, которое учитывает реальные закономерности социальной жизни. И в числе прочих таких закономерностей является простая вещь, что вот это соотношение бедных и богатых должно быть определенным для того, чтобы общество развивалось ну, эффективно, чтобы оно действительно могло развиваться, богатело и так далее.
Мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что мы с Евгением Ясиным сегодня принимаем заместителя директора Независимого института социальной политики Лилию Овчарову и говорим о неравенстве, о той самой больной теме. Замечательная реплика пришла. Не читайте советских пейджеров. А такой вот современный парафраз Булгакова. Давайте сейчас дадим слово Марине Старостиной, а затем продолжим.